Итак, я предоставляю слово вначале профессору Давиду Мухтычевичу Гзяну. Его доклад посвящается основаниям для начала катехизации в Древней Церкви и в современности. Очень актуальная тема. Прошу вас.
Спасибо. Ну, я действительно решил сосредоточиться на такой перекличке между тем, что мы знаем из святоотеческой традиции, и тем, с чем приходится сталкиваться сегодня, и, соответственно, корректировать в русле святоотеческой традиции оглашение сообразно вот, реалиям современности. И тут мне показалось важным несколько отойти от такого вполне традиционного подхода, ничуть его не ставя под сомнение при этом, в рамках которого условием начала оглашения обычно полагается ряд требований, которые предъявляются к тем, кто приступает к церкви, изъявляя желание в нее войти. Поэтому вот доклад мой будет развиваться от менее очевидного, от более очевидного к менее очевидным вещам, которые в итоге должны привести к формулированию скорее вопросов, нежели подготовленных методических ответов. Но тем не менее, начинать стоит с констатации, что кажется ничего более очевидного, чем вопрос о том, что могут представлять собой условия начала оглашения, нет. Правда, как я уже сказал, есть основания считать, что это очевидность во многом кажущаяся, и соблюдение подлинных условий перед фактическим началом катехизации – имеется в виду все время слушающие, но это поскольку на практике совпадает одно с другим, я не всегда буду упоминать слушающих по ходу доклада. Так вот, соблюдение подлинных действительных условий перед фактическим началом катехизации составляет отнюдь нетривиальную задачу. Начиная с очевидного, мы обращаемся к известным требованиям, которые особенно часто звучали почему-то в IV столетии. И требования эти, если их суммировать, очень часто можно свести к такого рода предостережениям. Предостережения касаются случаев недопустимых, то есть тех условий, тех состояний и мотивов будущих катехуменов, которые исключают начало катехизации. Так, святитель Кирилл Иерусалимский предостерегает будущих катехуменов следующим образом. «Да не будет среди вас подобных Симону, да не будет лицемерия, да не будет праздного любопытства, желающего увидеть, что случится». То есть придем, а там посмотрим. Говорит о вещах, казалось бы, совершенно понятных, но если сосредоточиться уже на содержании слов «лицемерие» и «праздное любопытство» применительно к нашим реалиям, то задача идентификации этого лицемерия и праздного любопытства окажется не настолько простой, как это может показаться. Но связано это, вероятно, с тем, что человек, приходящий в IV веке, приступающий, к порогу церкви, и сегодня это совершенно, совершенно не одно и то же. Ну, начиная с того, что люди того времени, вообще-то говоря, не владели искусством скрывать свои мотивы, тогда, когда речь идет о, ну, вполне, вполне прозрачной ситуации. Вот, тем более, что святитель Кирилл Иерусалимский уже оказался в ситуации, когда оглашение становится мероприятием желательным с точки зрения вот, социума и властей, и, соответственно, выгодным. И в такой атмосфере вот, скрывать свое несколько праздное любопытство и не высказывать желание войти в церковь, потому что сейчас это нужно, сейчас это даже выгодно, собственно, оснований нет. В наше время, ну, по крайней мере, официальных выгод человеку, переступающему церковный порог, искать не приходится. И не очень понятно, на самом деле, о каком лицемерии вот в этой ситуации может идти речь. Тем не менее, поскольку вот все присутствующие вполне себе представляют, что лицемерие отнюдь не исчерпывается только таким явным сокрытием своих подлинных мотивов, а может иметь не самое очевидное такого аскетического характера выражение, понятно, что препятствие, выражающееся вот в лицемерности мотива, оно присутствует всегда, оно универсально. Только в наше время оно присутствует неочевидным даже для будущего катехумена образом. Так же, как и мотив личной выгоды. При том, что никаких прагматических выгод приход в церковь не сулит, сегодня в этом смысле и предостережение святителя Амвросия Медиоланского о том, что вот нельзя приступать к оглашению для того, чтобы выслужить почести у христианского императора, сегодня представляется, по видимости, совершенно неактуальным, но внутренне, как кажется, своей актуальности не потеряло, потому что, судя по всему, речь идет о внешнем выражении, исторически, в общем, себя изжившим, но внешнем выражении каких-то универсальных глубинных мотивов. Ведь вообще-то говоря, человек, который нуждается в воцерковлении, это не человек, который испытывает потребность в исцелении. Значит, что-то внутри существенно не в порядке. И этот непорядок выражается еще и в том, что самому человеку не вполне очевидны глубинные мотивы своего пришествия. И в этом смысле задача церкви, задача катехизатора в нынешних очень непростых условиях, когда вот смятение душ и путаница внутренняя является едва ли не визитной карточкой современной эпохи, эти мотивы выявить и открыть их оглашаемому. Иначе вот этот шлейф лицемерного отношения к оглашению и такого прагматической, скорее, заинтересованности вместе с любопытством будет сопровождать оглашаемого в течение всего оглашения. И так до конца оглашения могут все эти стороны могут остаться невыявленными. Поскольку нам известна не только положительная сторона длительного оглашения, но и проблематические стороны, об этом я посчитал необходимым упомянуть. Другой вопрос, как все эти вещи выявляются, на каком основании и что для этого церкви делать. Конечно, гораздо проще это все констатировать, нежели предъявлять готовый подход, но который бы минимизировал эти риски. Но в чем может сейчас выражаться и праздное любопытство, и лицемерие, и даже желание обрести, ну, некоторую выгоду от оглашения? Ну, например, такое вполне универсальное, вполне понятное всем и всегда желание банального самоутверждения. Человеку со сметенной душой вполне может хотеться, едва ли не в первую очередь, избавиться вот от этого гнета собственной несостоятельности, так, чтобы на его месте оказалось ощущение утвержденности на твердом фундаменте, которое вызывало бы чувство не неуверенности в себе, а прямо противоположное. Но это, между прочим, тоже не самый здоровый мотив для оглашения и уж чреватый рисками лицемерия. Потому что слушать будет такой катехумен об одном, требования воспринимать одни, а интерпретировать их на собственный лад, причем это все рискует остаться незамеченным для взора катехумена, если он, конечно, специально на это не настроен, если он не ориентирован на такие вещи. Но понятное дело, что все вот эти стороны не будут вскрываться в ходе, ну, вот, словесного диалога. Сложно себе представить ситуацию, когда катехизатор задает список вопросов, на которые следуют какие-то ответы, исходя из которых методом, ну, чуть ли не анкетирования выясняется, подлинные ли мотивы у оглашаемого сохраняются, или они теперь другие. Ну, не говоря уже о том, что я упоминал, да, вот разницу между самосознанием современного человека, у которого много планов, скрывающихся под, за собственной презентацией самого себя, в отличие от человека IV века, ну, когда вполне ситуация допускала, да, вот бесхитростное какое-то вот обнаружение не самых желательных мотивов. Вот это первое, на чем хотелось бы остановиться. Но вот исходя из этого, нам следует задаться вопросом о том, а как вот в условиях уже неочевидности подходов исключать эту сумму корыстных мотивов, о которых церковь предостерегала всегда, но это не означает, что легко с ними справлялась во времена расцвета катехизации, и тем более, что с этим легко справиться сейчас. Хотя, конечно, исключение таких мотивов само по себе комментариев не требует. Вряд ли здесь стоит долго сомневаться в том, что это исключение необходимо. Ну и в противном случае просто это будет уже лицемерие со стороны церкви, а это гораздо хуже, чем если лицемерным будет поведение катехумена. В связи с этим мне сразу хотелось бы отметить, что когда мы обсуждаем условия начала оглашения, мы, вероятно, должны были бы всегда иметь в виду, что набор норм, которые необходимо соблюдать для того, чтобы оглашение сразу не начиналось с вещей сомнительных или недопустимых, этот набор норм касается обеих сторон. А мне кажется, что сейчас все-таки пока давлеет такой стереотип, даже при попытке обсуждать нормальные условия оглашения, что это требования, которые церковь предъявляет к катехумену будущему. А судя по всему, в первую очередь, это требования, которые церковь предъявляет к себе. А правда, возникает вопрос, какие? Ну, надо сказать, что и здесь отцы IV века недвусмысленно предупреждали и о лицемерии, и о корыстолюбии, и о таких всякого рода прагматических мотивах, которые могут быть и у церкви тоже. Например, заинтересованность в притоке большего числа ради количества. Потому что это поощрялось властями, и, соответственно, потому что, ну, это повышало социальный статус епископа. Эти предостережения раздавались на рубеже 4-5 века, самые ригористичные принадлежат блаженному Августину, но он не единственный, который об этом говорил. Ну и порожденные вот таким мотивом подходы, не исключающие теплохладности, формальности, такого в целом антропологического релятивизма, когда, дескать, ну, наше дело соблюсти форму, предъявить учение, так сказать, на уровне слов и понятий безупречное, ну, а дальше дело Божие. Или оно будет, или оно не будет. Понятно, что принцип свободы здесь никто никогда не исключал, но это не наше дело и не наша ответственность. Это я несколько огрубляю, так сказать, пытаюсь расшифровать такую позицию. Ну, так, скорее всего, это как раз и есть очень даже наше дело. И... Но и здесь исключение всех этих неадекватных мотивов уже со стороны оглашающей совсем не означает простых вещей. Ну да, на уровне таком очевидно нравственном это устранить нетрудно. Ну, по крайней мере, тут очень легко распознать все эти вещи, и, ну, надо быть уже человеком совершенно упорствующим, чтобы не признаваться в подобных вещах. Ну, правда, между прочим, это не значит, что так легко подобные подходы исключить на уровне превышающем такой, очевидно, нравственный. Я, например, помню, сам вот был свидетелем такого случая, когда в одном из приходов, и не московских, очень такой ревностный настоятель пригласил катехизаторов провести цикл оглашения. Я был свидетелем финала этого оглашения. Все, кажется, было хорошо, и учение было возвещено, и вот, значит, воцерковление по всем, по крайней мере, внешним признакам состоялось. Проходит заключительная встреча, вернее, первая встреча уже настоятеля с теми, кто оглашение прошел. И исхода этой встречи понятно, что настоятель не очень понимает, что теперь с ними делать, с этими будущими, с этими уже воцерковившимися людьми. Причем совершенно искренне, не то, что вот ситуация какая-то злостная. И он начинает рассказывать о хозяйственных нуждах прихода, о планах, которые могут появиться у настоятеля в связи с притоком новых сил, например, о том, чтобы взять в аренду земельный участок, ну, где-то там за городом, это в Санкт-Петербурге было дело, и вот, так сказать, там чего-то такое построить, в том числе коммерчески выгодное, и вот, так сказать, услуги новых членов церкви очень даже востребованы. Говорилось это все ни по какому не по злому умыслу. Изначально, я точно знаю, у этого настоятеля никакого такого корыстного интереса не было. Речь идет в данном случае о другом. Я это рассказываю не как анекдот и не как такой вот случай какого-то тяжелого несоблюдения изначальных требований, а как раз пример того, насколько непросто исключить вот такой вот внешний и вынужденно прагматический подход к будущим членам церкви. А не очень было понятно, судя по всему, ему самому, а что еще, вот о чем разговаривать теперь с новыми членами церкви. Вот они его будущие прихожане, вот уже готовые. Они уже неделю проходили таинствоводство, причащались, все это настоятель соблюдал, он приветствовал эту древнюю церковную практику, все завершилось. И что дальше? Ну, дальше он понимает, что вот эти воцерковившиеся, которые успешно прошли и этапы слушания, и просвещения, и таинствоводства, теперь будут регулярно ходить в приход. Он должен, наверное, им рассказать о том, чем приход живет, в чем он нуждается. И вот эти нужды предъявляются в виде, ну, вот каких-то таких вполне очевидных, материально выраженных вещей, ну, которые надо, в которых, наверное, новые члены церкви должны оказывать, в решении которых, вот, да, в удовлетворении этих нужд, должны оказывать свое посильное содействие. Но на этом дело в том, что беседа была и исчерпана. Вот, были выражены взаимные пожелания, что да, при возможности посильно будут участвовать обе стороны в этом благом деле возрождения церкви, прихода конкретного и так далее, на чем и расстались. Вот, я повторяю, это все я говорю для того, чтобы продемонстрировать, что совсем не так очевидно, как исключить этот мотив, который, в общем, корыстный, если называть вещи своими именами, из практики оглашения, из подхода уже со стороны церкви. То есть этот мотив никуда тоже не пропадает в связи с, так сказать, с прекращением имперского периода или константиновского периода церковной истории, он тоже представляет собой универсалию. Вот теперь обращаясь к тому, что условия и, соответственно, требования, которые предъявляются к началу катехизации, собственно, слушания, носят характер двусторонний и относятся и к стороне катехуменов, но в гораздо большей степени, как можно догадаться, к стороне церковной. Вот после этого признания хотелось бы перейти к некоторым нюансам. Как всегда, трудности кроются в деталях. Легко устанавливать голые принципы, трудно продумывать конкретное поведение и тем более сколько-нибудь систематический, методически отработанный подход. Ну вот мой только что, так сказать, прозвучавший короткий рассказ говорит о том, что одних благих пожеланий здесь мало. Вот первое, на чем мне хотелось бы остановиться, это, извините за высокопарные слова, антиномия церковного ригоризма и антропологического релятивизма. Это принцип формальный, то есть нельзя вслед за блаженным Августином считать, что нужно радостно соглашаться с приходом любого человека и тут же допускать его к слушанию, то есть к восприятию веры и жизни церкви, если он к этому не готов. Но точно так же и, соответственно, исключается церковный ригоризм, когда оглашаемому будущему предъявляют такие требования, которые сродни, вообще-то говоря, поведению чуть ли не святого или, по крайней мере, вот такого убежденного исповедника веры. А на уровне формы это просто, на практике это очень непросто, потому что велик соблазн и того, и другого. Почему это трудно? Ну, потому что, вообще-то говоря, это было очень непросто и тогда, когда евангельская история только начиналась. Мы помним, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные, и, соответственно, всегда будет выражен личный интерес, вообще-то без личного интереса, личной заинтересованности в воцерковлении, а эта личная заинтересованность может быть осознана только как индивидуальная потребность, особенно на первых орах больше никак, так вот без этой индивидуальной потребности говорить будет вообще ни о чем. Кроме того, нам известны слова Спасителя, приходящего ко мне, не изгоню вон, да, но, однако, и то, и другое может быть предметом и часто является предметом спекуляций. Все дело в том, что означает приходящего ко мне, именно ко мне. Вот как идентифицировать, что этот приход именно к Спасителю? В ситуации, когда катехумену нельзя предъявлять неосознанной веры, его нельзя, ну или, по крайней мере, следует избегать таких прямых директивных вопросов. Верите ли вы в Бога? Потому что вопрос, прозвучавший без хотя бы какой-то, ну, внятной преамбулы со стороны церкви, другое дело, в чем она будет выражаться, он может выглядеть как узкоформальный или даже провокационный. И я помню случаи, когда люди по жизни явно верующие, но совестливые, предпочитали называть себя неверующими. А те, кто не был отмечен такими вот нравственными качествами, легко соглашались с тем, что они верят в Бога. А результаты говорили об обратном. И в первом случае, и во втором. Но я скорее в этом случае обозначаю трудности, а не предъявляю готового подхода. А общее методическое, конечно, требование здесь такое, что церковь, когда предъявляет требования, на самом деле ориентируется не на какие-то формальные вещи, а предъявляет саму себя, опыт своей жизни. И когда церковь, ну, устами своих служителей, подвязающихся на этой очень непростой ниве, катехизаторов, спрашивает о вере, она на самом деле не задает такие директивные жесткие вопросы, а свидетельствует о том, что эта вера собой представляет. Особенно трудно это свидетельство выглядит в ситуации, когда предъявляется это свидетельство людям духовно неопытным, в нормальном случае никак или почти никак не искушенным личным опытом веры, а тем не менее свидетельствовать об этом надо. Это предъявление самих себя таким образом, это требование веры, но обращенное внутрь церкви. То есть мы в очередной раз получаем подтверждение тому, что набор нормативных требований, который должен быть соблюден и принят, он в первую очередь обращен к стороне, которая берет на себя ответственность за судьбу будущих катехуменов, который будет их оглашать. Понятно, что это предъявление опыта своей церкви – это неформальный пересказ церковного вероучения, особенно в ситуации, когда слова, которые будут произноситься, скорее всего, восприняты никак не будут или уж точно будут восприниматься искаженно. А это такое очень нетривиальное свидетельство о том, чем живет тот самый конкретный человек, который вот через некоторое время будет отвечать за то, состоится ли вступление нового человека на путь спасения или нет. Однако при этом, безусловно, это свидетельство, которое церковь предъявляет, не может не быть испытанием для тех, кто это свидетельство принимает. Это именно испытание, которое оборачивается выбором. Без такого выбора между тем, начинается путь для меня или не начинается этот путь сегодня для меня, нельзя представить себе нормального начала оглашения. Но таким образом, я хочу подчеркнуть лишний раз, речь идет не столько о таком вот, не о такой менторской требовательности, а о духовном искусстве и предъявлении опыта жизни церкви и духовном искусстве распознавания того, насколько внутренне готовы, те, кто по каким-то причинам оказался вот в этой ситуации первой встречи церкви со своими катехоменами, вот распознавание их реальных мотивов. Но одного распознавания тут мало, нужно еще, между прочим, узнать, вообще-то говоря, человеку уполномоченному, простите за такое вот такое словечко, да, церковью на такое служение, вот, нужно еще суметь распознать то здоровое основание, на котором, которое сам человек вряд ли сможет по собственной инициативе предъявить так уж явно. По крайней мере, это отнюдь не частое явление. А вот то здоровое основание, на котором может состояться начало общения человека с Богом при посредстве церкви. То есть, таким образом, в этой ситуации, когда речь идет о том, что две стороны сошлись и происходит вот это вот испытание веры, в нормальном случае создается, если получается, вот такая живая зависть взаимного общения, испытующего для обеих сторон, с которой начинается длительный путь вхождения в церковь. Этот длительный путь с самого начала и до самого конца представляет собой испытание. Испытание тем, насколько осознанно, насколько убежденно, да, и слушающий идет по своему, по этому избранному пути, и насколько уверенно церковь ведет его по этому пути. То есть вот от вещей, казалось бы, совершенно очевидных, мы приходим к вещам проблематичным, которые разрешаются вот в ситуации такого взаимодействия, требующего ничего иного, как именно духовного искусства. Ясно, что я тем самым не хочу сказать, что, дескать, тут, поскольку речь идет о взаимодействии духовного свойства, то нет смысла говорить о методах, методиках и так далее. Как раз есть. Но все дело в том, чтобы такие разговоры педагогического свойства были всегда производными от вот этой исходной основы, основы действительного осознания того, что должно происходить, основы, которая обращает требования в первую очередь внутрь церкви и заставляет церковь предъявлять будущему катехумену тот экзистенциальный выбор, который он должен совершить, не навязывая при этом его и не навязывая результатов его, но при этом содействуя тому, чтобы человек, который имеет в себе зерно веры, как правило, неосознаваемое, чтобы он его для себя открыл. И вот только тогда можно обсуждать уже вещи методические. Как вести себя катехизатору, в чем даже приходить на огласительные встречи, как их обставить чисто физически, да, материально, что ставить на стол, чего не ставить и так далее, какие риторические приемы применять, а какие нет и прочее. Это все так или иначе без особенного труда рождается изнутри вот этого складывающегося духовного искусства, причем допускает, как, опять же, о том свидетельствует святая отеческая традиция, допускает очень широкое многообразие. Но поэтому количество всевозможных методичек о том, как в разных условиях построить огласительные встречи разной степени длительности, интенсивности и прочее, их может быть великое множество, и они вполне уместны и допустимы, но не они выступают главным средством оглашения, и не они выражают требуемое поведение и церкви, и катехуменов. Может быть, в таком контексте по-особенному прозвучат известные, хрестоматийно известные слова святителя Григория Нисского о необходимости различных подходов к оглашаемым в зависимости от их культурного происхождения, может быть, религиозного тоже, к слову говоря. Да, надлежит соображать оглашение с разностями верований, имея в виду одну и ту же цель слова, но неоднообразно пользуясь ведущими к ней средствами. Иными понятиями предзанят иудействующие, иными живущие в эллинстве и так далее. Сейчас, поскольку среди катехуменов, как правило, нет ни иудействующих, ни эллинствующих в прямом смысле слова, но де-факто есть и те, и другие, и еще целый спектр неупомянутых святителем оглашаемых со своими, к тому же, отягощенными современностью особенностями, эти слова могут послужить здоровым основанием для церкви для того, чтобы как раз воспринять их как призыв к формированию духовного искусства. Или когда блаженный Августин говорил о том, что с философом он будет говорить на языке философа, в то время это означало вполне определенную вещь. Но сегодня это гораздо более тонкое поведение, потому что что в наше время означает, даже если воспринимать эти слова буквально, философу предъявить опыт веры на языке философии, человек 21 века сразу спросит, какой? На философии чего или кого? Я уж не говорю о том, что это вообще значит. Блаженный Августин имел в виду, вероятно, всего вполне определенную вещь, что нужно общаться, так сказать, с человеком, живущим в контексте философской культуры, а так или иначе, при том, что там, да, имел место и платонизм, и аристотелизм, и стоицизм, и даже неоплатонизм, это было более или менее универсальное поле античной мысли, античной мудрости. Сегодня этого универсального поля нет. Значит, это вот требование говорить соглашаемым на языке своей культуры сегодня, оно кажется, с одной стороны, тривиальным, а с другой стороны, труднореализуемым. Тогда о чем идет речь? А, скорее всего, о том, что вот у церкви должен появиться свой гибкий очень, с позволения сказать, язык, который допускает возможность затрагивания сердечных струн очень разных людей, и в котором равным образом присутствует и философский компонент, и художественный, и технологический, и какой угодно еще, и социально-экономический, и так далее. При этом, конечно, невозможно себе представить ситуацию, что с бухгалтером будут говорить на языке бухгалтера о вере. Вот. Но смех смехом, а я, когда слышу вот повторение вот этих принципов, что с каждым человеком надо говорить на его языке, то нередко эта рекомендация производит вот ровно такое впечатление. У человека на самом деле, у каждого из нас, своего языка нет. По крайней мере, настолько своего, чтобы человек отдавал себе в этом отчет. Если слово «язык» в данном случае воспринимается как того и требует ситуация, как метафора которая выражает личные духовные особенности, какие-то вот лично оформленные духовные ориентиры. Вот чтобы их распознать, и чтобы их выявить, да, и чтобы к ним обращаться, да, конечно, для этого нужно и искусство идентификации их, вот, чтобы к ним продраться, нужно, естественно, совершить очень нетривиальные усилия, но без этого никак невозможно соблюдать это древнее святоотеческое требование всюду, всюду обнаруживать этот свой язык. В итоге, что можно сказать? Можно сказать, что известные нам условия, нормативные условия начала оглашения издревле, да, сохраняют свою актуальность и по сей день, но не в качестве списка нормативных требований, которые соблюдаются методом такого анкетирования или иного способа чуть ли не допрашивания оглашаемых, а актуальность эту они сохраняют тем, что они требуют формирования особого духовного искусства взаимодействия с будущим оглашаемым, которое позволяет выявление подлинного основания для избрания пути веры. И отвечает за это выявление и за содействие в этом в первую очередь церковь. Я бы даже сказал так, церковь не предъявляет условия, а создает их. И эти сформированные условия, оглашения, образуют динамический контекст трепетного общения, в котором спасительное откровение о жизни с избытком испытывает и одновременно питает человеческое сердце, обнаруживающее в этом растущую свою нужду, так, чтобы в перспективе опыт оглашения мог бы послужить тому, чтобы церковь вырастила нового, не просто своего члена, а человека, который воспринимает путь церкви как служение Богу и миру в этом спасительном свидетельстве. Благодарю за внимание.
Большое спасибо.